каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Вы не поверите, дорогие мои, кто у нас сегодня в гостях. Павел Казарин, нет, не в гостях, он ведущий. Александр Янковский, это я, мы тоже ведущие. Павел, кто же у нас сегодня в гостях?
Судя по вашей интонации, Регина Дубовицкая у нас в гостях сегодня. Но еще и немножечко Сергей Макрушин, друзья. Вы не поверите, да, кому тут дома не сидится?
Целый, не немножечко, а целый Сергей Макрушин сегодня.
Самоделишный Сергей Макрушин.
Единый и неделимый, да.
Сергей, вы плохо кончите. Последний раз, когда вот такую вот фразу применяли по отношению к одному государственному образованию, оно тоже как-то вот...
Оно как-то недолго просуществовало, каких-нибудь 300 лет.
70.
Ну окей, но единое неделимое, это была Россия еще.
Я думал, вы скажете Польша.
От моря до моря, да, хорошо, коллеги. Значит, это программа «Крымский пармезан», и сегодня мы будем говорить вот о чем. Мы сегодня будем говорить о том, как Украина отдохнет в Крыму после ее возвращения, о том, как крымчане, значит, не будут отдыхать в Крыму, потому что они смогут это сделать теперь без виз в Европейском Союзе, и о том, что туристы не будут отдыхать в Крыму до тех пор, пока Крым будет оккупирован Российской Федерацией. И где они теперь это будут делать? Но сделаем мы это, то есть расскажем вам все эти самые главные события, уходящей неделе, после того, как поделимся с вами самыми интересными и самыми важными новостями, которые произошли, опять-таки, за эти 7 дней.
Так, а что ж там произошло-то за 7 дней самого важного?
Самого важного? Сейчас узнаешь. Мы сейчас такую музыку послушаем, а потом будем говорить о самом важном.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Это программа «Крымский пармезан». И только что нам в студию занесли, очень важное, принесли сообщение.
Шифрограмма.
Значит, трасса Симферополь-Севастополь ремонтироваться больше не будет. Напомню нашим радиослушателям, что там произошел выползень. Ну, как бы дорога поползла.
Уползень.
Но дорогу эту ремонтировать больше не будут. Несмотря на то, что ее пообещали отремонтировать к майским праздникам, пообещал это сделать господин Овсянников, губернатор, назначенный Москвой на должность губернатора в губернируемом им губернаторстве Севастополь. Теперь также как бы гора с плеч у этого человека, поскольку трассу больше ремонтировать не будут. Также гора с плеч у господина Аксенова, потому что теперь тоже трассу нет необходимости строить. Дело в том, что участник битвы экстрасенсов господин Герхард умоляет руководство Крыма прекратить ремонт участка трассы Симферополь-Севастополь, разрушенного оползнем, поскольку там находятся, внимание, подземные пирамиды.
Я знал.
Если начинать строить над подземными пирамидами, ничто не удержится. Пирамиды всегда стремятся выйти наружу. Всегда стремятся показать себя. Вот знаете, как участники Крымской весны. Как бы весь...
Я тебе больше хочу сказать. Загляни в любой южнобережный общественный туалет.
И там, ты увидишь пирамиды.
Там Тутанхамон не смывает свои пирамиды.
Сталактиты.
Вот, значит, господин Герхард в своем обращении говорит, что крымские власти, в общем, должны остановить ремонт, иначе в ходе работ возникнут проблемы. Повлияйте, требует господин Герхард, на руководство Крыма. Пока что ремонтировать обвалившуюся дорогу не стоит. Там рядом с местом этим, под небольшими холмами, находится несколько пирамид. Пирамиды расположены от начала Инкермана до Красного Мака и треугольником идут вверх. Выстроились и идут вверх.
А зато я теперь понял, что вообще в Крыму происходит. Вы знаете,
Индиана Джонс должен... в поисках медовой пахлавы.
Нет, должен кто-то дом для переселенцев в срок построить, а к нему врывается Герхард и говорит, нет!
Там пирамида.
Там пирамида.
Но деньги из бюджета уже выделены. Да, но не стройте ничего, просто выделили, возьмите эти деньги, смотри, чтобы не было хуже.
Положите в пирамиду.
Пирамиду. Вот часть сюда, а часть пирамиду. Как бы. И больше ничего не стройте. Значит, господин Герхард считает, что если его не послушают, то в этих местах Крыма будет беда, подобная подземной толчкам, которые произошли в 1927 году. Мы видели некоторые толчки, про которые упоминал Павел, на Южнобережье, да, где там есть тоже пирамиды в этих толчках. Но там будут такие подобные. Значит, но поскольку экстрасенс этот непростой, он посоветовал властям, да, властям подумать о строительстве кардинально новой трассы и в объезд. Там, где, по его мнению, нет пирамид и пустот. Значит так, коллеги,
а если где в Крыму нет вот, пирамид и пустот,
скажите мне, пожалуйста. То есть Крым — это сакрально-украинное там, место, там здесь, везде пирамиды куда, и пустоты.
Как не пирамида, так пустота.
Пустота, да. Вот, поэтому я думаю, что дорогу надо строить между Симферополем и Севастополем, теперь в объезд, например, через, это должен быть через Босфор.
А ты понимаешь, это еще экскурсии можно продавать. Пирамиду видите? Нет.
Нет. Это потому, что это пустота. Тут не, потому что тут пустота находится.
Вы видите, как дорога провалилась? Доказательство?
Да. Конечно, потому что под землей находятся пирамиды.
И пустоты.
Но смех смехом, да, но дело в том, что вот тут же уже...
Всегда можно сказать, авторитетный немецкий специалист заявил.
Да.
И даже не уточнять, кто он именно. Что он, я на секундочку, участник российской программы «Битва экстрасексов».
«Битва экстрасексов». Хорошо, коллеги, так, поехали дальше. У нас следующая новость. Кто? Сергей, давай.
Битва экстрасенсов недавно произошла с участием главы Красноперекопской городской администрации Игоря Яцишина. Он получил взятку, а так называемый Следственный комитет России по Крыму об этом узнал.
Тихо. То есть он не сообщил перед тем, как получать взятку?
Ну, видимо,
или не тем людям
раскрывает,
он сообщил. Другие просто сообщили.
Значит, я думаю, Сергей, что вы лжете.
Почему?
Потому что российский чиновник никогда не берет взяток.
Максимум дань.
Тем более, что это за взятка? 350 тысяч рублей для главы города, фактически моногорода, в монополуострове. Что это за сумма?
Это сдача.
Это сдача.
Это моновзятка. Он моно. Берите. Хорошо. И теперь вот его взяли. Слушайте, ну если господин Аксенов реагирует на каждого человека, который берет несчастных 350 тысяч рублей чиновника, да, то вообще когда ему заниматься государственными делами?
А вот некоторые чиновники это понимают. Мэр Керчи решил уйти сам. Или его ушли. Но вот полномочия Владимира Подлипенцева были досрочно прекращены городским советом. С ним разорвали контракт. Администрация объявила конкурс на замещение вакантной должности.
Вот так вот. Разорвали контракт.
Зачем вы рвете 500 евровые купюры, Александр?
А Сергей Аксенов сказал, что Подлипенцев уходит со своего поста из-за проблем со здоровьем. Но тут же Подлипенцев в Facebook напечатал, что он возвращается к врачебной практике, то есть у него не проблемы со здоровьем,
надо.
А он других лечить будет. Он возвращается к
доктор,
работе
исцели себя сам.
В травматологическом отделении первой городской больницы.
Пациентом или...
Да, хорошо, коллеги. Значит,
одно другому, в принципе, не очень-то и мешает.
Смотрите, теперь мы возвращаемся снова к невозможности построить дорогу, вот восстановить дорогу из Симферополя в Севастополь. Дело в том, что теперь эта дорога проходит через северную сторону. То есть все вот грузовики, они едут по небольшим узким дорогам, а не по широким транспортным сообщениям из Севастополя в Симферополь, из Симферополя в Севастополь. И это, конечно же, возмутило жителей северной стороны. Павел, что у вас там в новостях?
Слушайте, ну в северной стороне тут на самом деле... Послушайте, это потрясающе. Местные жители недовольны тем, что как раз власти не справляются со своими обязанностями, потому что территория большая, и они говорят, что нам нужен отдельный, маленький, вот этот вот, значит, орган административного управления. То есть это сепаратизм, ребята.
То есть, что они хотят вообще? Ну, отделиться от Севастополя, да?
Они хотят, что им нужен отдельный муниципалитет северной стороны. Потому что почтовые голуби не всегда через пролив долетают до гор госадминистрации.
Ты имеешь в виду через залив? Через бухту Севастопольскую.
Через бухту Севастопольскую. Не всегда они говорят, слушайте, а можно нам своего барина? То есть, потому что до этого скакать-то в объезд двое суток, а тут будет свой.
Быстрее доходить будет.
Логично.
До него,
да?
Более того, это даст хороший толчок для развития северной стороны.
А пирамиды там никак не замешаны?
Слушай, они хотят целый отдельный полноценный округ. Но мы знаем, как это начинается. Сперва у тебя народный мэр северной стороны, потом он кричит: «Украина, введи войска!» Потом там появляются неопознанные зеленые человечки, а потом все, памятник Бандере. Прямо посреди северной, посередине северной стороны
прямо Севастополя. Прямо на памятнике Нахимову.
То есть, можно сказать, что, в принципе, северная сторона решила сбросить себе вот это невыносимое бремя русской славы.
А это в Севастополе теперь будет война северян и южан, понимаешь, за отмену рабства.
Конфедерация.
Да, понимаешь, южные штаты Севастополя,
они... Против северных.
Против северных.
Соединенных Штатов.
Пьянки против...
Там аэропорт рядом есть, Бельбек. В принципе, так что у них все получится.
Она аэропорта Бельбек на взлетно-посадочной полосе будет главная финальная битва. И обязательно Мел Гибсон в какой-то роли.
Ты думаешь?
Какой-то он там роли
будет. Не принципиально.
Я знаете, что, коллеги, думаю? Я думаю, что есть тут еще вот какая проблема. Дело в том, что если они хотят муниципалитет, может быть, они ошиблись, и они хотят себе муниципию. Ну, то есть, поскольку я напомню, что на территории Крыма было достаточно много римских поселений, были города, вот и были такие вот там муниципия. Это вот такие, ну, латинские города. Может быть, они хотят как бы вот что-то присоединиться, не знаю, к Италии.
К Тоскане.
К Тоскане.
Да, потому что денег-то нет, а вот в Тоскане-то они есть?
Вы думаете?
Как мы узнали из фильма Алексея Навального. Ну, конечно. Где деньги? В Тоскане.
В Тоскане.
Ну, и, конечно.
Утаскали их туда.
Понимаете, вот те немногие, которые в Крыму хотели присоединиться к деньгам, к бюджету Российской Федерации, они теперь понимают, что бюджет Российской Федерации в Тоскане. Нужно к Тоскане.
Нужно к Тоскане. Хорошо, Сергей, вот еще у вас, я смотрю, есть еще одна новость на самом деле про выставку. Чем нас порадовал на этой неделе музей Таврида?
Ну, не знаю, кого может порадовать такое. Выставка открылась 3 апреля, посвященная истории органов безопасности российских в Крыму. Называется она «Крымские чекисты. История в фотографиях и документах». Приурочена к столетию со дня образования органов этих органов этой безопасности. Хотелось пошутить, но это вообще не смешно.
Хорошо, тогда давайте к другим, более веселым новостям. Через несколько секунд продолжение программы «Крымский пармезан».
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
Уважаемый Сергей Аксенов, вы думаете, что материковая Украина про вас забыла? Не забыла. И на самом деле очень-очень хочет с вами скорого свидания. Во всяком случае, если отбросить шутки, Министерство информационной политики Украины, оно провело всеукраинский социологический опрос. Так вот, 86% украинцев, они хотят возвращения аннексированного Крыма под контроль Киева. Причем 60% оптимисты и верят в это в достаточно такой близкой перспективе. И еще 17% украинцев, ну, довольно-таки наивно полагают, что полуостров вернется сам, когда ухудшится экономическая ситуация в России. Причем любопытно, что потихонечку украинцы избавляются от иллюзий. Если, например, в 2016 году, в прошлом, о том, что полуостров сам вернется по мере там, ухудшения экономической ситуации в Российской Федерации, так вот, что сам полуостров вернется, верили 34%. А сейчас, я так понимаю, что число людей, которые понимают, что все это на самом деле дело рук только исключительно Кремля, и сами крымчане не распоряжаются полуостровом, как хотят, это число сокращается.
А может быть, они просто не верят в то, что ухудшится финансовое и экономическое положение в Российской Федерации?
Ну, любопытно другое. Нет,
подождите, бюджет в Тоскану уехал.
Бюджет уехал в Тоскану, еще выкопал, еще и земли выкопал. Знаете, не обеднеет земля русская, как бы.
Ну, тут дело такое.
Особенно там якутская или какая-нибудь ханты-мансийская. Так исконно русские земли.
Знаменитые русские якутские земли, да.
Там алмазы есть, там нефть еще есть. Да.
Деды воровали.
Да, много чего есть.
Отжимали, деды отжимали.
Слушайте, друзья, но вот при этом любопытна альтернативная социология, которую провел Всероссийский центр изучения общественного мнения. 78% россиян уверены, что оккупация Крыма сыграла положительную роль для страны, а не в то, что это произвело негативные последствия для России. Вот это обнаружили только 13%. То есть, как бы, знаешь, такое, ты ходишь вокруг, говоришь, санкции, там, я не знаю, контрсанкции, там, сыр не купить, пармезана нет, только в радиоприемнике. А тебе говорят, Крым ни при чем. Это нас просто не любят. это вот был плохой Обама, а вот хороший Трамп пришел, и сейчас вот нас будет любить.
Ну, через Сирию.
Через Сирию, да. Make глубокую обеспокоенность great again.
Да. Ну, теперь пришло время, как бы, Российской Федерации выражать свою глубокую обеспокоенность по поводу действий Соединенных Штатов.
В общем, это что главное? Это то, что 86% украинцев уверены, Крым наш. Я понимаю, что вы не привыкли в таком контексте слышать эту фразу, но привыкайте, друзья.
Хорошо, ну что, кого-то мы еще послушаем. Давай послушаем Юлию Коздобину, это советник министра информационной политики.
Увеличилось количество тех, которые говорят, что это возможно в результате изменения власти в России. Вот, и уменьшилось количество людей, значительно уменьшилось, которые говорят, что Крым сам вернется, когда возникнут проблемы внутри Российской Федерации. То есть это число уменьшилось почти вдвое. Люди стали видеть эту ситуацию, возможно, более рационально, да, то есть они хотят, но они понимают, что, скорее всего, в ближайшее время этого не произойдет.
Ну, как-то, в общем, если в ближайшее время. Вообще, при каких условиях может Крым...
Ну, в ближайшее время это через полчаса, например.
Так, хорошо, Сергей. Ну,
побеждает пока откладывается, на президентских выборах Алексей Навальный, выходит, говорит, Крым бутерброд, держите его. И уходит, все.
Куда уходит?
Неважно, в скит, в монастырь, на запад, в Вашингтон.
И просыпается Сергей Аксенов как-то в Симферополе одним прекрасным утром и видит, как просто, як роса на солнце,
армия такая. А ему смс-ка от Владимира Константинова, паспорт доставай, наши идут. Украинским флагом из окна совета министра говорит, братцы, я что-то оккупированный был, вы же не понимаете, я же все это время, я же полковник Исаев, вот мне орден Красной Звезды дали.
Нет, ну, слушай, у господина Константинова, у него достаточно украинских наград, кроме ордена Красной Звезды. Да, это на самом деле.
Да, героев Украины там полно сейчас. Я думаю, что они будут очень рады встретиться снова.
А вы, кстати, не читали новую книгу Владимира Константинова?
Нет. Нет. О чем?
Хорошо, мы поговорим о ней чуть позже. Значит так, коллеги, а на самом деле, вот это все, конечно, изменение настроений. Я бы еще хотел бы поговорить о том, что изменение настроений в Украине. Насколько Крым вообще, я так и не понял, остается в информационной повестке Украины?
Да, слушай, точно. Ну, понятно, что он сегодня остается в значительной степени по остаточному признаку, просто потому что все внимание приковано к Донбассу. Угу. И слава богу, друзья, потому что если бы Крым был на первой позиции, это означало бы, что в Крыму, условно говоря, каждый день гибнут, там, я не знаю, несколько людей просто от минно-взрывных каких-то ранений, простите меня уж за натурализм. И каждый день несколько человек отправляются в военные госпитали с будущим диагнозом инвалидность. А пока вся эта неутешительная судьба, она затронула в первую очередь восток Украины, а не юг Украины. Поэтому естественным образом Крым находится на периферии повестки. Поэтому тут уж можно огорчаться, да, можно на самом деле и порадоваться.
Нельзя забывать то, что происходит там на востоке нашей страны. Это прикрытие, да, и попытка вывести крымский вопрос за скобки.
Хорошо. Значит, я обещал вам рассказать еще немного, несколько слов буквально. На этой неделе спикер так называемого крымского парламента презентовал широкой крымской, не только крымской общественности, свою книгу. Теперь у нас еще он не только орденоносец, но еще и писатель Владимир Константин, не только строитель, заслуженный строитель Украины, между прочим, но еще и книгу. Презентация прошла в Крымской республиканской универсальной научной библиотеке имени Франко.
А раскраска? Это раскраска, ладно, правда?
Книга называется «Пройти свой путь». На обложке этой книги господин Константинов идет свой путь вместе с господином Путиным, вместе с господином Аксеновым и вместе с господином Чалом.
Мне кажется, он мог, на самом деле, у него рукопись была готова, только в нужный момент нужно было повычеркивать фамилию Кучма и Кравчук, и поставляет Владимир Путин, Владимир Путин.
А у меня такой вопрос. А что, все уже, да?
Что, путь все прошел уже?
Путь прошел уже, да, все.
Значит, дойти до ручки. Давайте альтернативное название придумаем для книги Владимира Константинова.
Достроиться до мышей.
Майна, это вам не Вира.
Тоже хорошее. Хорошее название. Какие еще могут быть, как бы?
Застрой свой путь.
Застрой свой путь, да, как бы. А свой бюджет.
А свой бюджет.
Тоже хорошее.
Пили казну. Пили казну? Это вообще, по-моему, какое-то хорошее поговорка.
Это учебник такой вообще, знаешь, для второго и третьего курса университета в Крыму.
Это, да, читалочка. Да. Освой бюджет, пили казну. Застрой себе парки. Ну и ну.
Ну и ну, да, как бы. Значит, что господин Константинов сказал? по поводу трактовки этих событий всех, про которые он пишет в книге, по поводу так называемой «Крымской весны». Игнорировать подобные вещи недопустимо. Зачастую это происходит случайно, по незнанию, но в конечном итоге приобретает опасные черты. Ведь если неправильная трактовка утвердится в сознании людей, она станет историей. Так устроен мир. Поэтому господин Константинов занялся правильной трактовкой истории.
Да, но мы-то помним, на самом деле, чьи портбилеты носил в карманах Владимир Константинов.
Хорошо. О том, о чем еще мы помним, будем говорить дальше, через несколько секунд в программе «Крымский пармезан».
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
А я все продолжаю генерировать в программе «Крымский пармезан» новое название для книги главного заслуженного строителя Крыма.
Так-так, и что же у вас сгенерировалось?
Ну, что-нибудь... Я потом, я как бы отдельная книга
есть. Кстати, вот по поводу генерации, просто генератор.
Генератор, да?
Да.
Хорошо,
бензиновый генератор. Он же предлагал детей называть генератором.
Генератор и как-то еще «Крым-весна», типа, да? Ну, что-то такое. Путина можно было бы назвать. Но я знаю, бывают такие родители, которые считают, что господин Константинов привел в какое-то светлое будущее. Хорошо, значит, теперь о том, где будут главное, мне кажется, события вообще этой недели, конечно же, помимо пирамид, обнаруженных на месте строительства дороги между Севастополем и Симферополем, вот теперь по-серьезному главное событие этой недели, то, что крымчане, внимание, дорогие мои крымчане, теперь вы все сможете ездить без виз в страны Европейского Союза. И не только в страны Европейского Союза, а также еще несколько стран, которые присоединились к этому самому шенгенскому безвизовому пространству. Значит, все, что вам нужно для этого будет иметь, это иметь украинский биометрический паспорт. С 2015 года, как начали выдавать эти биометрические паспорта, уже около 3 миллионов человек получили эти самые паспорта. И вот все эти люди уже могут без обращения в визовые центры, в консульство европейских стран поехать в любую страну Европейского Союза.
Начиная с первой декады июня.
Бальзам приблизительно просто, где-то да. Это произойдет окончательное решение, будет принято в середине июня. Почему мы говорим об этом? Потому что в четверг парламент Европейского Союза проголосовал за предоставление вот такого безвизового режима гражданам Украины. Правда, этот безвизовый режим, он распространяется, во-первых, для тех, у кого есть вот эти самые биометрические паспорта. Во-вторых, по этому безвизовому режиму можно будет заезжать на 90 дней в каждые полгода. То есть, фактически, в течение года можно будет пребывать в странах Европейского Союза 180 дней. То есть, практически половину года. Единственное исключение – в странах, которых нельзя будет этим воспользоваться безвизовым режимом, это только две страны. Это Великобритания и Ирландия.
Исландия. Ирландия можно.
Великобритания и Ирландия. А Исландия и Норвегия, а также Швейцария, которые хотя и не являются членами Европейского Союза, но они являются членами Шенгенской зоны. Поэтому Исландия, Норвегия и Швейцария, в них тоже можно будет ездить вот по этим паспортам. Безвизовый абсолютно режим.
Будьте готовы к тому, друзья, что вас, если вот в июне, когда вы поедете по своим биометрическим паспортам, правда, могут пограничники начать задавать дополнительные вопросы и попросить, например, медицинскую страховку, которую, соответственно, вам нужно приобрести на материке.
Ты знаешь, украинском. Ее могли попросить и раньше пограничники. То есть, есть достаточно...
То есть, тут ничего нового нету.
Есть достаточно много таких, знаете, скептических возгласов, но когда говорят...
Что, в принципе, там страховка вещь нужна, учитывая дороговизну медицинского обслуживания
для тех, кто не платит взносы в тамошние медицинские фонды. Ну, то есть, справка и деньги. Все, что вам нужно, билет, конечно же. Если вы едете туда, от вас могут еще потребовать обратный билет, но если вы едете на собственном автомобиле, то никакого обратного билета от вас не будет требоваться. Единственный вопрос, вот, который для меня остался не совсем понятным на этой неделе, это сможет ли человек, который живет в Крыму, поехать оформить биометрический паспорт, например, в Херсонской области, и потом поехать, например, через Москву, страны Европы.
Ну,
получается,
да,
по логике, если... да. Но при этом надо ему помнить, что он будет нарушителем государственной границы Украины, поскольку он выезжал из Симферополя в Москву, допустим, через Керченский пролив, или летел самолетом непосредственно из Симферополя в Москву. То есть потом, когда он будет там, появится перед глаза украинских пограничников, ему могут сказать...
Попросить заплатить штраф, например.
Придется тебе заплатить штраф.
Так подожди, а какой смысл через Москву-то? Если,
ну, предположим.
Вообще,
так,
Москва больше Украины, хаб, и там больше авиарейса просто прилетает в Шереметьево.
Это может быть просто, знаешь, человек, который не любит ездить там, не знаю, машина. Потому что, ну, давай говорить откровенно, да? Безвизовый режим в первую очередь интересен тем людям, которые любят путешествовать, да? Или у кого есть там бизнес. Или, ну, то есть люди, не которые просто сидят на месте. И там перемещаются иногда там на поезде, например, там Севастополь, Джанкой, да, там раз в год. Да, то есть это люди, которые путешествуют. И такие люди там ценят время. И он, может быть, будет считать, что ему выгоднее, может быть, будет там полететь из Симферополя в Москву, а потом полететь куда-то. То есть теоретически его впустят в страны Европейского Союза. И не теоретически, и практически его впустят вот по такому биометрическому паспорту с момента наступления безвизового режима. Но, да, если он будет потом заезжать на территорию Украины, которая контролирует
украинские пограничники... И если пограничники ему, обнаружат, да, то, что он, соответственно, вылетал из московского аэропорта, но при этом не пересекал украино-российскую границу в официальных местах пропуска, то к нему могут возникнуть вопросы.
Понятно. И последнее, что хотелось бы всем напомнить, это достаточно радостное известие. Стоимость оформления биометрического паспорта, украинского заграничного биометрического паспорта, составляет всего лишь 530 там с чем-то гривен. То есть даже меньше 550 гривен. И оформить его можно гражданам Украины, которые живут на территории полуострова, в любом отделении, ну, миграционной службы.
А Сергей Аксенов сможет, интересно, оформить? А
поскольку он гражданин Украины, я думаю, сможет. И я думаю, что его будут ждать с распростертыми объятиями на территории Херсонской области. И сразу же выдадут этот
паспорт.
Даже
до Европы он сможет доехать лет через 20, наверное, да?
Но, ну, наверное, долго быстрее. Придется. Да, ну, как бы, а Украина – это Европа. Так, и окей, и последняя тема, которую мы хотели бы еще затронуть сегодня, Сергей. Итак, значит, что увидит Сергей Аксенов, если приедет в Херсонскую область?
Ох, что он увидит? Он увидит Херсонскую область, которая сейчас буквально расцветает с точки зрения развития туризма. Вот Аксенов заявляет, что 6 миллионов человек в Крыму отдыхает, да? Украинские эксперты говорят, что не более чем 1,5 миллиона. А вот в Херсонской области в прошлом году, по информации местных властей, отдохнули 3 миллиона человек, что говорит, по мнению, вот, например, руководителя Центра туризма Херсон Павла Белецкого, о том, что внутренний туризм развивается, и его развитие – это вопрос национальной безопасности. Давайте послушаем.
Туризм сейчас может выполнять ту роль единения, да, СБУшную. Вот безопасность Украины, она зависит и от туризма в том числе. Если бы крымчане выбирались на Западную Украину, да, если бы Западная Украина ездила там на юг, может быть, и не получилось бы этого безболезненного, ну, временного отторжения. Поэтому туризм, он способен объединять людей.
Туризм объединяет.
Объединяет, да.
С рюкзаком по Донбассу, как известный путеводитель.
Вот нет, но на самом деле, это как раз тот самый случай, как если бы не было, не было бы счастья, да несчастье помогло. Никто никогда в Украине, очень мало точнее, да, так кто рассматривал Херсонскую область именно в качестве курортного региона. Потому что она была всегда транзитом. Ты проезжал, это большой рынок в Великих Копанях, когда ты ехал из Киева, например, в Крым, да, там были продукты, но никто не рассматривал как возможность остановиться
между прочим,
и посмотреть.
Ну, действительно, в Херсонской области, там есть выходы сразу и к Азовскому, и к Черному морю. Например, на Черном море там Железный порт или Кимбургский полуостров, Скадовск. А на Азовском, например, это вот Кирилловская коса, Арбатская стрелка, как часть ее, которая подконтрольна сейчас Киеву, Геническ, и там еще Федотова коса, которая, ну, вот на границе Херсонской и Запорожской областей. Там, на самом деле, хорошие, ну, большие пляжи.
Генический район и Арбатская стрелка – это вот такая копия, наверное, природы восточного Крыма. Угу. Да, и туда приехав, можно себя ощутить где-нибудь вот на Керченском побережье, например, да, вот по природе. Потому...
Ты знаешь, я бы тебя не хотел бы ощутить на Керченском побережье, приехав в Херсонскую область. Но тем не менее, как бы. В любом случае, вот некоторые... Нам, кстати, пришло недавно письмо из Одесской области, непосредственно Крымреалия. Человек сказал о том, что, вы знаете... мы очень, как бы, с одной стороны, у нас был большой приток туристов в Одесскую область, и первые три года это ни к чему хорошему для нас, для местных, не приводило, потому что просто все дорожало.
Да.
И вот только спустя, на третий год с момента оккупации, аннексии Российской Федерации Крыма, стали люди вкладывать в расширение бизнеса, в улучшение дорог и так дальше. То есть, ну, изменения есть, правда, не так быстро, как они хотелось бы, сказываются на самих местных жителях. То есть, появляются новые рабочие места, они просто завышаются цены для того, чтобы срубить
появляются
быстренько.
И вот буквально сегодня появился повод порадоваться жителям Черноморска. Они узнали, что фестиваль «Джаз Коктебель» снова будет у них проходить. Это значит, что тоже будут приезжать люди.
Это в Одесской области, Черноморск.
Да, да.
Окей, это была программа «Крымский пармезан». Ее провели Александр Янковский, Павел Казарин. И в гостях у нас сегодня был Сергей Макрушин.